Продолжение наставлений наставника Линдзен.
И что бы ни приходило к вам извне, не позволяйте никакой вещи воздействовать на вас и овладевать вами.
Что бы ни приходило извне, не позволяйте никакой вещи воздействовать на вас и овладевать вами. Это главный принцип самоосвобождения. Приходит ли что-либо извне или изнутри, вы не даете этому сбить свое собственное сознание. Ваше собственное сознание, как глыба, как монолит, как 100 000 боевых слонов, как океан, которого нельзя поколебать. Ни внутренние чувства, ни внешние переживания. Вы словно находитесь на пике горы Меру, наблюдая только за всем остальным. При этом кто-то может подумать, кто имеет опыт в Атмавичаре. Это просто. Надо просто сконцентрироваться на Атмавичаре и от всего отгородиться. Ничего не вижу, ничего не слышу. И я непоколебим. Если у вас такое понимание, значит, вы еще суть дхармы не поймали о естественном состоянии. Дело в том, что мы не пытаемся как-то замкнуть ум на чем-либо, породить блок между собой и миром. Все такие искусственные мыслеконструкции хороши на некоторое время только. Но они не выдержат со временем. Они искусственные, сфабрикованные, неестественные. Всегда будет какое-то напряжение, какой-то дисбаланс, какое-то недопонимание чего-то. Прочитайте еще раз.
И что бы ни приходило к вам извне, не позволяйте никакой вещи воздействовать на вас и овладевать вами.
Вопрос не в том, чтобы не воспринимать чего-либо или как-то быть отгороженным, ставить какие-то блоки между собой и воспринимаемыми объектами, а в том, чтобы, воспринимая, не позволить им овладевать вами. Это означает, что когда вы смотрите на объект, какой угодно, то вы в первую очередь видите его не как объект, а как Абсолют. В первую очередь вы видите абсолютное свойство этого объекта, изначальную основу, пустотность, чистоту, спонтанное совершенство. Вы видите его пустотную основу, подобную пространству. Вы видите его невыразимое умом состояние вне качеств. То есть вы видите объект, но прозреваете сразу в его суть. А потом уже видите, это квадратный, это зеленый, это тетрадь, это книга, это Это мужчина, это женщина, это монах, это мирянин. Видение этой основы не мешает вам видеть вторичные качества объектов. Круглый или зеленый, квадратный или треугольный, чистый или грязный. Однако глубина вашего видения гораздо глубже поверхностных качеств, и поверхностные качества вторичны. За счет чего вы обладаете таким видением? За счет того, что смотрите на объекты глазами созерцания, а не мирскими глазами. Когда я смотрю мирскими глазами, я смотрю с позиции «я», маленького человека, разделяющего себя и мир, желающего получить выгоду, имеющего пристрастие за и против, приятие и отвержение, имеющего клеши и подверженного концепциям. Когда я смотрю глазами дхармы, я отпустил себя. Я не выбираю, не принимаю, не отвергаю. Я принимаю ситуацию, как она есть. Я не отождествляю себя с эго, телом, с концептуальным мышлением, с мыслями. Я не говорю «это то, это так-то». Я пребываю в уме подобном пространству. Я не пребываю в отвлечениях, в бессознательности, невнимательности, где-то во внутреннем мышлении. Я не пребываю во внешних объектах, когда они меня захватывают. Я пребываю в ровном, однонаправленном, внимательном состоянии осознанности, которая струится естественно, свободно, как река. Я с этой рекой плыву, теку. Одновременно эта осознанность, она непоколебима, стабильна, как гора. Тем не менее, она гибкая и текучая, она откликается на тысячи ситуаций. Когда я смотрю такими глазами на объект, то этот объект предстает для меня тем, чем он является. И он не может поколебать мое сердце. Ни высокое, ни низкое, ни дурное, ни доброе не может поразить мое сердце, если я созерцаю.
Возникает одна мысль сомнения, мара проникает в ваше сознание.
Как только у вас возникает одна мысль сомнения, даже одна, мара проникает в ваше сознание. Как только вы утратите доверие к этому состоянию, начнете колебаться, включаются низшие программы эго, манаса, усиливается приятие отвержения, цепляние как следствие. С этого все и начинается. Будоражится клеши. Вот этот мара, это не какой-то демон, а мара в принципе двойственность, сансарное видение, нечистое видение кармическое, обусловленность, невидение. Сразу же проникает сознание. Это такой тот тонкий момент. Он очень тонкий. Здесь разделяются пути. По одному мы идем в нирвану, а по другому в сансару. Особенно этот момент в Барда ясно, как бы выслеживается. Стоит тебе начать разделять, проявлять какие-то цепляния за себя. Вот вся сансара мгновенно разворачивается. Это что-то наподобие в ретрите. Стоит отвлечься в Махашанти, возникает одна мысль, за ней целое предложение. Предложение складывается в какой-либо текст, затем идут картины, мы втягиваемся в них, раз, и мы уже поглотились какой-то целой фантазией. Мы уже создали там кучу друзей, знакомых, ситуаций, событий, детей, сексуальных сцен, надежд, страхов, планов. И мы даже не заметили, как это произошло. И целых полчаса мы просидели в этом. Мы там уже переговорили с родственниками. Внезапно мы очнулись и думаем, что же такое, как, это же мираж все. Сам я думаю, а мне просто надо быть без мыслей, наблюдая пустой экран. Тончайшее смещение сознания, и все сразу же разворачивается. Мы как спали в этом. Таким же образом, разница между нашей нынешней жизнью только в том, что мы заснули покрепче, и у нас здесь даже тело физическое образовалось. А по сути разницы нет. Мир, созданный фантазией в сновидении или сидящей медитации, или мир, созданный сознанием здесь, в грубом мире. Поэтому практик всегда блюдет, чтобы у него никогда не возникло сомнения. Ни днем, ни ночью, ни в сновидении он всегда проверяет себя.
Нужно лишь успокоить свои мысли. И тогда вы не будете ничего искать вне себя, спокойно и ясно отражая внешние объекты.
Ничего не искать вне себя. Это значит, нужно глубоко внутри потерять надежду на поиск внешний. Внешний поиск ложный. Это не значит, что мы отказываемся от внешней деятельности, внешних планов. Они имеют свое назначение. При этом мы отказываемся от поиска в сансарном двойственном состоянии.
Нужно лишь успокоить свои мысли, и тогда вы не будете ничего искать вне себя, спокойно и ясно отражая внешние объекты.
Когда мы ничего не ищем вне себя, мы находимся в центре своего существования. Сахаджа-дхити, естественная устойчивость, это обычный признак мудреца джняни. И мы спокойно откликаемся на возникающее событие. Мы откликаемся не из периферии, не из состояния ложного «я», а из самого центра. Поэтому такой отклик всегда совершенен. Наши решения всегда безошибочны. Безошибочны в том смысле, что они всегда совершенны. Делаем мы ошибку или не делаем, все равно даже ошибки совершенны. Это не означает, что мы вообще можем не делать ошибок. В относительном смысле вы можете там опоздать на автобус, сделать грамматическую ошибку при наборе текста. Но это сансаре не без этого. Имеется в виду, что вы все равно все делаете из совершенного состояния. Потому что вы откликаетесь из вашего центра. Махавира однажды спрашивал подаяние. И он пошел собирать подаяние утром в дом, в котором никто не жил, и стучал там. Кто-то другой заметил и сказал: его называют всеведущим, а какой же он всеведущий? Он зашел в деревню и не знает, что там никто не живет. Но здесь следует различать относительное знание и абсолютное. Даже Будда может какие-то частности не улавливать, потому что у него нет намерения в это вникать. но все равно его состояние всегда совершенное.
Стоит только довериться тому, кто сейчас функционирует вас, и сразу же не станет никакого дела. Вы обретете недеяние.
Коренной принцип созерцания заключается, чтобы обрести недеяние. Обрести недеяние возможно только, когда мы уловим тонкое сознание внутри нас, которое не требует действий, поскольку деяния его затмевают. На начальном этапе нам без деяний не обойтись. Мы должны прилагать тонкое усилие, чтобы поддерживать осознанность. Когда же осознанность разовьется и утончится, мы обнаружим, что нам следует это усилие перевести просто в бдительную внимательность, которая полностью расслаблена. Тем не менее, на относительном уровне мы можем совершать разные усилия. Недеяние не предполагает, что мы вообще как-то откидываемся к стене, вытягиваем ноги, пускаем клубы пара и все, пребывая полностью в таком безвольно-прострационном состоянии. В относительном смысле мы можем прилагать любые действия, продолжать практику. И на начальных этапах йогин, практикующий путь недеяния, ничем не отличается от практиков других учений. Ну, то есть он тоже выполняет базовые практики, упражняется в концентрации, в осознавании, контролирует каналы, ветры и прочее, зная, что это необходимо, практикует очищение, накопление заслуг. Поскольку полностью овладеть недеянием можно, когда уже все эти качества в совершенстве развиты у йогина. Многие же, не обладая такими качествами, пытаясь практиковать путь недеяния, обнаруживают, что идут годы, они даже не уловили, в чем суть этого пути недеяния заключается. Недеяние не означает не делать ничего вообще. Это скорее означает быть в состоянии очень тонкого ума, где нет нужды делать чего-либо. А исходя из этого тонкого состояния, вы уж принимаете решение, что делать и что не делать. Вы никак не обусловлены деянием. Роману по этому поводу задавали вопрос: нужно ли лечиться, если болеешь? Ведь мы должны спрашивать, кто болеет, искать источники, все. Роману Махариджи так ответил: в таком случае можно вопрос дальше развить. Нужно ли класть... мы должны полагаться на Бога во всем. Он так еще объяснял, этот ученик. Рамана Махариши говорил так: тогда нужно задать вопрос, нужно ли класть пищу в рот или полагаться на Бога. По крайней мере, есть те кармы, которые предназначены йогину проявлять в этом теле. Бог не будет жевать за тебя пищу, переваривать. Он тебе сделал зубы, челюсти и дал руки и глаза, чтобы видеть ее подносить ко рту. Поэтому недеяние относится к тонкой сущности сознания прежде всего.
Когда в вашем сознании хотя бы на одно мгновение зарождается мысль о трех мирах, вы попадаете в зависимость от причинно-следственных связей и подчиняетесь внешним обстоятельствам, в результате чего возникает разделение на 6 пылинок.
Когда мы выходим из недвойственности и вступаем в отвлечение, появляются мысли, которые порождают три мира. Появляется отождествление со скандхами. Шесть пылинок — это скандхи, основные части тела, ощущения, форма, внешность, сформированный опыт. В аналоге в учении их можно соотнести с кошами. Сразу появляются наши двойственные грубые части. Когда вы пребываете в недвойственности, не существует ни богов, ни демонов. Когда вы допускаете различающее сознание, и оно схватывается, эти миры существуют и полноценно проявляются.
Но если вы можете сейчас же освободиться от всех этих зависимостей, то чего еще не хватает для того, чтобы свободно действовать там, где вы в данный момент находитесь? Некто спросил: говорят, что Будда в течение 10 кальп просидел вместе для медитационной практики, погрузившись в созерцание. Но дхарма Будды так и не прояснилась, не открылась ему, и он не мог завершить путь просветления Будды. Я не могу понять смысл этого изречения.
Здесь говорится про Будду Махаджняна Бхикху.
Я не могу понять смысл этого изречения. И прошу вас, учитель, объясните мне. Наставник сказал: Махаджня – высшая проницательность. Это когда вы сами везде и всюду постигаете, что все дхармы не имеют собственной природы и каких-либо признаков. Поэтому и называется высшая проницательность.
Достаточно. Достаточно. Сначала вы слушаете и размышляете о таком сознании и усердствуете, чтобы очистить зеркало ума и открыть его. Затем вы переживаете опыты. Эти опыты могут сбивать с толку, могут прояснять. Но вы должны увериться, какое же это истинное состояние. А затем вы в нем обосновываетесь и пестуете его, как мать нянчит ребенка, как цветок растят в теплице. Вы носите его бережно, пытаясь не расплескать, пока оно не начнет во что-то оформляться стоящее. Будут проходить годы, а вы будете его все пестовать и пестовать, взбивать как масло в молоке. Спустя несколько лет оно начнет проявляться как что-то осязаемое, как тонкое вдохновение, как ясность и пустота, как чистое видение, способность двигать энергию. Но все равно она будет ускользать от вас легким ветерком. Поэтому следует продолжать упорствовать дальше в сидячей медитации и в концентрации. Но постепенно оно будет вставать, как огромное сознание, подобное небу, которому вы будете развивать все большую и большую преданность, доверие, и узнавать его как гуру и как самого себя. До тех пор, пока оно не поселится в вас сердце день и ночь, давая величайшее вдохновение, экстаз, блаженство в теле, движение праны, пока оно не начнет у вас петь, танцевать в каждой клеточке вашего тела. Тогда вы будете делать, как бы не делать, говорить и не придавать значения тому, что говорите, хотя речь ваша будет ясная, четкая и гармоничная. Спать и как бы не спать. Жить одним днем, хотя это не будет мешать вам планировать свои действия. Вы будете все видеть и слышать, как обычно, но ум словно прикипит к бесконечному пространственному сознанию, как палец, увязнувший в меде, и больше не будет от него отрываться. Страдания или горе, или радость станут похожими на одно. Все сольется в один непрекращаемый танец блаженства, счастья, бесконечности. Все ваши планы, гордость и цепляние, страхи тоже уйдут, поскольку вы будете доверять только этому состоянию, подобному небу. Даже боги и демоны, видя ваш ум, будут восхищаться им.